Уведомляю вас, что сын ваш, казак 12-го Донского казачьего полка Григорий Пантелеевич Мелехов, в ночь на 16 сентября сего года убит в бою под городом Каменка-Струмилово. Сын ваш пал смертью храбрых, пусть это послужит вам утешением в невознаградимой потере. Оставшееся имущество будет передано родному брату его Петру Мелехову. Конь остался при полке. Командир 4-й сотни под Ясаул Полковников. Действующая армия, 18 сентября 1914 года. После получения известия о смерти Григория, Пантелей Прокофьевич опустился как-то сразу. Он старел день ото дня на глазах у близких. Тяжелая развязка настигала его неотвратимо. Слабела память и мутился рассудок. Он ходил по куреню сутулый, чугунно почерневший. Горячечный масляный блеск глаз выдавал его душевную сумятицу. Письмо от командира сотни сам он положил под божницу и несколько раз за день выходил в сенцы, манил Дуняшку пальцем. «Выдь-ка ко мне». Та выходила. «Принеси письмо об Григорию». «Читай», — приказывал он, опасливо поглядывая на дверь горницы, за которой томилась в неумолчной тоске Ильинична. «Ты потише читай, вроде как про себя». Он хитро подмигивал, весь корежась, указывая глазами на дверь. «Потише читай, а то, мать, беда». Дуняшка, глотая слезы, прочитывала первую фразу, и Пантелей Прокофьевич, обычно сидевший на корточках, поднимал торчмя широкую, что лошадиной копыта, черную ладонь. «Стой! Дальше знаю. Отнеси, положь под божничку. Ты потише, а то мать наша». Опять он отвратительно подмигивал и весь кривился, как древесная кора, сжираемая огнем. Сидел он круговинами, ослепительно белая седина быстро испятнила голову, нитями разметалась в бороде. Он стал прожорлив, ел много и неряшливо. На 9-й день после панихиды пригласили попа Виссариона и родных на поминки по убиенном воине Григории. Пантелей Прокофьевич ел быстро и жадно, на бороде его звеньями лежала лапша. Ильинична, со страхом приглядывавшаяся к нему в эти последние дни, заплакала. «Отец, что это ты?» «А чего?» – засуетился старик, поднимая от обливной чашки мутные глаза. Ильинична махнул рукой и отвернулась, комкой у глаз расшитый утиральник. «Едите вы, батенька, будто 3 дня не емши!» — со злобой сказал Дарья и блеснула глазами. «Ем? А ну, так я не буду!» — смутился Пантелей Прокофьевич. Он растерянно оглядел сидевших за столом и, пожевав губами, замолк, на вопросы не отвечал, хмурился. «Мужайся, Прокофьевич, что это ты так уж отчаялся?» После поминок бодрил его поп Виссарион. «Смерть его святая, не гневи Бога, старик. Сын за царя Отечества терновый венец принял, а ты... Грех, Пантелей Прокофьевич, грех тебе. Бог не простит». «Я и то, батюшка, я и то мужаюсь. Смертью храбрых убитой, командир-то пишет». Поцеловав руку священника, старик припал к дверному косяку и в первый раз за все время после известия о смерти сына заплакал, бурно содрогаясь. С этого дня переломил себя и духовно оправился. Каждый по-своему зализывал рану. Наталья, услышав от Дуняшки о смерти Григория, выбежала на бас. «Руки наложу, все теперь мне, скорей!» Гнала ее огнем, хлестала мысль. Наталья билась в руках у Дарьи и с радостным облегчением принимала беспамятство, лишь бы отдалить тот момент, когда вернется сознание и властно напомнит о случившемся. Неделю провела в дурном забытьи и вернулась в мир реального, иная, притихшая, изглоданная черной немочью. Незримый покойник ютился в мелеховском курене, и живые пили его васильковый трупный запах.